Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я буду читать для нашего общего назидания из Евангелия от Луки, 19 глава, с 37 стиха и ниже. «А когда он приближался к спуску горы Елеонской, все множество учеников начало радостно, многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мирно на небесах и слава вышних». И некоторые из фарисеев и из народа сказали ему: «Учитель, запрети учеников твоих». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: «О, если бы и ты хотя бы в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошедший в храм начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойником». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его. И не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Это есть то событие, описание события, которое лежит в основе того праздника, который мы называем торжественным вход Иисуса Христа в Иерусалим. Когда я вот первое вначале рассматривал эти праздники, в юности мы только знакомимся с Библией, мне возникал вопрос: а собственно, что мы празднуем? Вошел Иисус Христос в Иерусалим, но почему мы празднуем? Что является праздничным для нас в этом событии? Когда мы читаем это событие, оно как бы перемешано. С одной стороны, торжественный вход, и мы говорим: праздник торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Мы видим этот торжественный вход, радость. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне». И в то же самое время сам Царь, въезжающий на осле, и как мы уже слышали, почему на осле, не на лошади, этот же самый Царь посмотрел на горы, он плачет. И этот же Царь входит в храм и выгоняет торгующих, меняющих деньги в этом храме. Он негодует, он плачет, он смиряется. И все это вместе взято. И в это время начальники народные ищут, как бы убить его. Все это смешано в один клубок какой-то. При этом мы празднуем, что в этом есть праздник. И мы сегодня этот день отмечаем. Я помню, особенным образом как бы отпечаталось в моей памяти один такой день, когда мы много-много лет назад в Одессе, когда-то мне в церкви на праздник позволили проповедь. Я не знаю, какая это была проповедь, наверное, одна из тех первых проповедей. И я проповедовал этот праздник у нас в церкви. И в это время как раз на это служение пришел журналист из газеты. У него было задание написать какую-то такую чернящую статью о баптистах в Одессе. Мы этого не знали. Но собрание прошло. Мы увиделись с ним, он разговаривал с молодежью, задавал вопросы, вел себя довольно прилично. Потом появилась статья в газете. И в статье он описывает: «Собрание явно было построено таким образом, чтобы учесть присутствие журналистов в зале». Мы были, правда, удивлены. И потом он говорит, вспоминая меня, подошел Петр, и мне было жаль, я смотрел, он человек обманывающий, а молодежь вся вокруг обманувшаяся. Я подумал, какая честь. За первую проповедь ему показалось, что я был самый главный там в церкви. Он явно не понял, что происходило. И когда мы молодежи собрались, и когда мы читали эту фразу, что все собрание было построено таким образом, чтобы учесть присутствие журналистов в церкви, кто-то из молодежи сказал: «Наверное, осел тоже думал, что одежды для него стелят». Осел шел по одеждам, по этим веткам, но не для осла стелили, для Господа Иисуса Христа. Сегодня мы говорим о празднике, и мы вспоминаем торжественный вход в Иерусалим Иисуса Христа. Но мы должны рассуждать о том, каким образом, какое у нас отношение к Иисусу Христу. Каким образом Он входит в нашу жизнь. Каким образом мы Его встречаем. Какое торжество мы устраиваем в своей семье, в своем сердце по отношению к грядущему Царю Иисусу Христу. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание на этот элемент этого праздника. И мы поговорим, почему, собственно, это праздник. Несмотря на то, что была торжественная такая встреча, Ученики восклицали эти одежды и пальмовые ветви. Но здесь Иисус Христос плачет. Он увидел все это торжество, посмотрел на город и заплакал. О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты хотя бы в этот твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. И в другом месте, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, и мы не захотели. И я не собрал. Иисус смотрит на этот город и плачет. Когда-нибудь вы задумывались о том, почему Иисус плакал? Он видел наперед, что будет. Он видел этих людей. Он видел вас и меня. Он видел все вместе, и он плакал. Но с другой стороны, это всемогущий Бог, который знает, что должно быть. И тем не менее он плачет. Почему он плачет? Вы знаете, это вопрос, кажется, простой, но ответ на него очень сложный. Не так просто ответить на этот вопрос. Для греческой философии, философ того времени, было невозможным, чтобы Бог мог плакать. Почему Бог плачет, если Он что-то задумал, Он что-то построил, определил, оно развивается согласно Его плану. Ему нет нужды плакать. В данном случае Иисус Христос смотрит на этот город, и Он плачет. В человеческом облике Иисус Христос представляет нам Бога Отца. Бог Отец, смотря на этот мир, на этот Иерусалим, Он испытывает неописуемую боль. По-человечески его можно выразить, Иисус плачет. Но почему это происходит? Кстати, а почему мы плачем? Бог открывает себя человеческими средствами. Скажите, мы когда плачем? Мы когда плачем, мы испытываем какое-то сокрушение, сожаление и иногда беспомощность ситуации. Неделю назад я был на одном похороне, 23 года, молодой человек умер. Я видел, как родственники убиваются. И я тоже плакал. Мы недавно хоронили тещу и мать Вячеслава Николаевича. Вот недавно похоронили. Плакала его жена. Плакал он. Все плакали. И у меня тоже были слезы. И мне казалось, что слова можно сказать. Ну, воскреснет мать ваша, подождите немного. Но они это знают. Она действительно воскреснет. Это наше утешение. Но когда я смотрю на эту боль, у нас появляются слезы. И знаете, безысходная ситуация, что ничем не могу помочь. Я видел одного мальчика, такого исковерканного, искорченного, калеку. И как мама смотрела на него, ухаживала за ним. Какое-то несчастье. И вот эта безысходность, беспомощность ситуации, слезы на глазах появляются. Но когда думаем об Иисусе Христе, к чему ему плакать, если его в руках всемогущество? Но если он плачет, наверное, все не так просто. Есть люди, которые говорят, Бог суверенный, он устроил все таким миром, все развивается по его плану. И если он плачет, всего лишь показать, что он сожалеет. На самом деле все развивается по его плану, и у него нет никаких переживаний, ничто не происходит, что он запланировал. Это сухая констатация факта. Это предлагается сейчас как новая Евангелие. Бог суверенный, все запланировал, все развивается по его плану, и Бог все видит, и плакать ему нечего. Один богослов говорит, но при всем при том мы должны принимать всерьез слезы Христа. Если он плачет, не все так просто. Говорит, столько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, и вы не захотели, и я не собрал. И он плачет. Один человек говорит, если бы он на самом деле хотел, он бы собрал. Но если он не собрал, значит, он не сильно хотел. И поэтому он объясняет таким образом, что если он плачет, это всего лишь ли нам показать. На самом деле ему не жалко. Все не так просто, все намного глубже. Представьте себе ситуацию, при которой у нас, например, вдова потеряла деньги, $1000. Это ее рент, это еда для ее детей. И вы потеряли, вы нашли кошелек. Он у вас в кармане. И вы смотрите на эту вдову, она плачет. Что вы делаете в это время? Будете ли вы плакать? Если вы знаете, что это ее деньги, вы можете достать с кармана и отдать. Будете ли вы плакать, когда видите, что она сокрушается? Если вы станете плакать, но при этом будете держать кошелек в кармане, что о вас подумают, когда узнают, что вы именно это делали? У вас был ее кошелек в кармане, но вы плакали, не отдавая. А если бы это сделал служитель? А если это сделал Бог? Можете ли себе представить, что ситуация такая, что Бог запланировал ее, контролирует ситуацию, ему жалко, но он не хочет дать? И он просто плачет, чтобы показать нам, что ему жалко, но кошелек у него в кармане. Если кто-то сделал из нас такой, скажет, бесчестный человек. Если мы можем помочь, никто не удержался бы, достал бы этот кошелек и отдал. В данном случае ситуация, Господь смотрит на Иерусалим.
Он видит, что он плачет о том, что люди, которые возненавидели его напрасно, сейчас они будут страдать, погибнут дети, женщины, много народа, много крови прольется. Он видит, что у Иерусалима есть выбор, но этим выбором они не пользуются. Он видит, как просто нас всех обмануть. Даже в этой ситуации там появились фарисеи из многих этих возгласов радости и торжества. Появились фарисеи из народа. Обратите внимание на эту фразу. Фарисеи из народа выкрутнули, запрети им. И народ пошел за ними. Он знает, что этот народ, который сейчас кричит, слава Вышних Богу, благословен грядущий во имя Господне, этот народ так легко обмануть. Это вас и меня так легко обмануть. И он видит это, и он плачет. Он понимает, что есть у человека выбор. У Иерусалима есть выбор, и люди не пользуются этим. Он езжает на осле, не на лошади, с тем, чтобы обратить внимание, что он идет с ним миром. И люди не замечают этого. И он знает, чтобы они заметили, он пойдет на Голгофу, чтобы хотя бы отдельные увидели и заметили, и покаялись. И он плачет. Вы скажете, если он всемогущий, все по-другому. Мы не знаем всего. Здесь тайна, почему он плачет. Почему люди не понимают, почему они делают этот выбор. Но то, что Господь плачет, показывает реальность того, что Бог переживает. В том духовном мире не все так просто. Есть определенная тайна, которую мы не понимаем. Мы не понимаем, почему Бог не сделает всех верующих. Почему Он, имея всемогущество, не поворачивает сердца всех. Но ответить, что у Него кошелек в кармане, и Он плачет, видит вдову, что потеряла деньги, мы не можем. Иначе слезы Христа – это просто издевательство. Мы просто не будем кощунствовать на эту тему. Если Он плачет, есть реальный выбор. Есть для нас выход. Но мы им не пользуемся. И каждый раз, когда мы это делаем, сердце Бога исполняется болью. И Господь здесь отвечает еще. О, если бы ты хотя бы в сей день узнал, что служит к миру твоему. Одна из причин, он плакал, и это то, что мы можем понимать. Это то, что было во власти этих людей. Это вопрос свободной воли. Бог хочет нас создать свободными. Он хочет, чтобы мы захотели. Он помогает нам, но Он хочет, чтобы это желание произошло от сердца. И не все так просто, что у Бога есть средство, Он где-то какой-то винтик в сердце нашем повернул, мы начинаем хотеть. Все не так просто. Богу это желание наше, спасение далось непросто. Он должен был пройти через стыд и позор. Он должен был пойти на Голгофу, сделать все это невероятное с человеческой точки зрения, чтобы спасти нас. Все не так просто. И так, не так это все просто, чтобы это сделать. И Господь, когда видит, что они, хотя бы ты все, сей твой день, узнал, что служит миру твоему, но ныне это сокрыто от глаз твоих. И плачет Иисус, что Иерусалим не знает в этот великий день, который они ждали тысячелетиями. Он не знает, что служит к его миру, ибо это сокрыто от глаз твоих. Что значит сокрыто? Кто сокрыл? Вы думаете, Бог? Есть люди, которые говорят, это Бог сокрыл, это Бог закрыл глаза. Я не могу в это поверить, это кощунство. Бог не скрывал это. Бог сделал все возможное, чтобы открыть. И если Бог сокрыл, он бы не плакал. Если Бог сокрыл, а потом плачет за то, что он сокрыл, это издевательство над этими несчастными людьми. Христос плачет, что они не видят, что служит к миру их. Не потому, что он сам и сокрыл от них, но потому, что он открыл. Но люди сами делают вещи, которые скрывают от них истину, которая открывает им реальность, которая служит к их миру. И почему они не видели того, что служит к их миру? Знаете, если взять в контексте, перед тем, как он въезжал в Иерусалим, там была притча. Когда весь народ рассуждал о том, что вот Христос, а вы знаете, это 3 года проходит, и все это как бы, вот эта волна, она как бы волной нарастает, этот вал нарастает, нарастает, слышит о его чудесах, слышит о его силе. Люди начинают рассуждать, что вот-вот откроется Царство Небесное, вот он праздник Пасхи, соберется весь народ, и, наверное, он объявит, и откроется Царство Небесное. И Господь перед тем, как войти в Иерусалим, народу, который ожидал откровения Царства Божьего, рассказал притчу. И он рассказал, что был человек высокого рода. И он отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство. Но граждане его ненавидели. И они послали за ним посольство, чтобы сказать, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Но этот человек не обратил внимания, не обращал внимания на их отношения. Тем не менее, у него были слуги. Этим слугам он дал определенное серебро. Говорит, пока я поеду, чтобы получить царство в далекую страну, употребляйте это серебро в дело. И слуги в это время продолжали работать на своего хозяина, который обещал вернуться с царством или с титулом царя. не обращая внимания, что думали горожане. Христос рассказывает ситуацию, при которой Он показывает, что ожидание откровения Царства Божьего – это не самая важная истина, которую мы должны ожидать. Он говорит, что если горожане, которые ненавидели царя, и какой смысл в том, чтобы они ожидали откровения царя? Люди, евреи, ожидают, что откроется Царство Божие. Иисус говорит, дайте я вам расскажу историю. Вот человек отправился в дальнюю страну за царством. И эти горожане послали за ним посольство. Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. И какая польза для этих людей, когда откроется царство, и он вернется с царством. Но они находятся в неправильном отношении к царю. Кстати, эта притча, она напоминала события, которые прошли несколько лет назад, ну, где-то четвертый год до нашей эры. Когда Ирод Великий умер, он разделил царство между тремя сыновьями. Это Антипа, Филипп и Архилай. Архилаю была дана Иудея. Но чтобы получить этот титул, евреи находились под правлением Рима. Поэтому любое назначение должен был Цезарь или римский император должен был утвердить. И когда Архилай поехал в Рим, чтобы получить царство, иудеи послали делегацию из 50 человек, чтобы сказать императору: «Мы не хотим, чтобы Архилай царствовал над нами». Император проигнорировал запрос этой делегации, он признал его право на наследство, но тем не менее он не дал ему титула царя, но дал ему власть править. И можете себе представить, когда Архилай вернулся без титула, но с властью править, каково было евреям, которые посылали делегацию, что мы не хотим, чтобы ты правил нами. И об этом Господь говорит. Они ожидали откровения Царства Божьего, но они были в неправильном отношении к царю. Ну что с того, что царство открылось, но мы ненавидим царя? Какая польза нам от этого? Знаете, евреи рассуждали определенным образом. Они ожидали Царства Божьего, откровения Царства Божьего, но они меньше думали, что это откровение Царства не для них. Это откровение Царства для Бога. Это Христос Царь. Его Царство открывается. Братья и сестры, когда мы рассуждаем о Царстве Божьем, мы никогда не должны забывать, что это Царство не для нас. Это Царство для Бога и Христа. И если мы просто ожидаем откровения Царства Божьего, не понимая, что это Царство не для нас, а для Господа Иисуса Христа, для Бога, и мы находимся в неправильном отношении со Христом, какая польза от того, что Царство откроется, если мы царя ненавидим, если у нас нет должных отношений с царем? Поэтому обращает Христос внимание евреям перед тем, как пойти как царь на их отношения. Вы напрасно ожидаете откровения Царства Божьего. Посмотрите на ваши отношения в сердце. Какое ваше отношение к царю? Ну, чисто человеческая логика подсказывает, что если царство откроется, а оно все равно откроется, то лучше хотя бы из страха попытаться примириться с Богом. Хотя бы сделать то, что логика подсказывает. Он также здесь говорит и о другом, что у этого человека были не просто горожане, которые его не знали, они были далеко от него. У него были слуги. Когда он вернулся, один говорит: вот твое серебро, дало прибыль 10 раз. Он говорит: хорошо, верный раб. Вот тебе в управлении 10 городов. Тебе мое царство. Кого хочу, того назначаю. Другой пришел, говорит: вот твое серебро принесло прибыль 5 раз. Он говорит: вот тебе 5 городов. Хорошо, добрый верный раб. Управляй городами. И пришел один злой, который: я знал, что ты злой. Я знал, что ты берешь там, где не клал, жнешь там, где не сеял. Поэтому я спрятал твое. А вот тебе. И Господь говорит ему, это царь говорит ему: злой, лукавый раб. Ты знал? Почему ты хотя бы из страха не стал служить мне? Ты же знал, что я вернусь. Ну, пусть горожане не знали. Но ты же мой служитель. Ты был приближен ко мне. Ты же знал, что я вернусь с властью, как царь. Почему хотя бы из страха ты не стал служить? И он сказал: заберите у него это. У этого ленивого раба твоя истинная причина – это лень. А лень свою ты прикрываешь лукавством, что у тебя есть благородная причина, почему ты не служишь. Скажите, пожалуйста, вы думаете, что для этих людей, которые не служили, для них это была большая радость, для слуг его? Итак, обратите внимание, Иерусалим в целом. Можно сказать, что люди не видели, что служит к миру их, потому что они не ненавидели царя. У них не было должного отношения с царем, поэтому они не видели того, что служит их к миру. Их лукавство, их лень, некоторых служителей, которые должны были служить, но их лукавство и лень, и нежелание служить для царя закрывало им глаза. И они не видели, что служит к их миру. Они не видели, что употреблять серебро, таланты, которые дал им Господин, это то, что служит к их миру. Потому что этот хозяин вернется с властью. Он вернется как царь. И тот, кто прикидывался, лень свою прикрывал лукавством. Какие бы у нас не были объяснения, братья и сестры, что мы активно не служим Господу, какие бы не были у нас объяснения. Но если мы не понимаем, что если мы сейчас не употребляем в дело, вернется царь, нам будет стыдно. Мы не сможем оправдаться. В этом случае Иерусалим и служители его, которые из лени, из зависти, чего угодно, не употребляли свои таланты во славу будущего царя грядущего, они не могли видеть, что служит к их миру. Поэтому они не могли видеть, что когда их царь въезжал на осле, а не на лошади боевой, они видели, они не видели то, что это служит к их миру. Мы же слышали проповедь о том, что когда царь въезжал на осле, это был признак того времени, что царь въезжает с миром. Он не имеет ничего против них, хотя он знает, как они к нему относятся. Но это последний шанс остановиться и увидеть, что этот царь служит к их миру. Это царь того царства, которое они ждали, чтобы открыть. Пришел сам царь. Еще царство не открылось, но царь пришел. Царь пришел, и он на осле. Он не как завоеватель. Им нужно было увидеть, что он пришел, сам царь пришел. Навстречу своей смерти, на смертью злобе. Он пришел, чтобы их примириться с ними, дать им шанс. Но их недолжное отношение к царю, Господу Богу, закрыло им глаза. И они не видели, что служит к их миру. Знаете, вся эта история торжественного входа, она заканчивается тем, что Христос приходит в храм и выгоняет менял, продающих животных. И это еще больше их возмущает. Они не видят истины Божьей, и это закрывает им глаза, что служит их миру. Что если они очистят храм, это будет служить их к миру. Нация окрепнет, Господь изольет свое благословение. Но вместо этого они исполнились гнева и ярости. Они ищут, как убить его. И когда священники, первосвященники, фарисеи, книжники пришли к нему и спросили, какой власти это делаешь? По какому праву, собственно, ты это делаешь? Он сказал, спрошу я вас, крещение Иоаннова от кого? От Бога или от людей? Они говорят, думаю, если скажем от Бога, он нас спросит, а чего вы его не приняли? А если скажем от людей, люди нас побьют камнями, они считают, что это от Бога. И они тогда хитрят. Говорит, не знаем. А Господь говорит, то и я вам не скажу, какую властью я это делаю. То есть на самом деле он увидел их лукавство. Вы не хотите, вы задавая вопросы мне, лукавите. Вы на самом деле не хотите знать. Вы лукавите, и потому что вы лукавите со мной, вы не получите ответа. И он рассказывает притчу о виноградаре. Он говорит, что у человека был виноградник. И он поставил работников в этом винограднике. Прошло время, он послал одного слугу, чтобы собрать урожай. Это его право. Он насадил виноградник, он вложил свои деньги. Он дал работу этим людям, виноградарям. И он посылает одного слугу, чтобы он плоды взял, плату, что заработано было. Сверх того, что они получили, как оплата за их работу. И написано, они одного убили, и второго убили, и третьего убили. И наконец написано, виноградарь посылает сына своего. И говорит, может быть, устыдятся. Но не написано, они сказали, убьем его, и это станет нашим. Вход Иисуса Христа в Иерусалим – это вход этого Сына. Он не идет за царством, чтобы получить. Он же входит как царь. Но он входит, он езжает на осле, чтобы устыдить. Сам царь, Сын Бога среди вас. А может быть, станет стыдно. Но поскольку им не стало стыдно, они не увидели, что служит к их миру. Иерусалим, Иерусалим, избивающих пророков и камнями побивающих посланных к тебе – сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется, дом ваш пуст. Братья и сестры, это праздник о Иерусалиме. Как Христос входил в Иерусалим? Мы можем много увеличивать этот список. Почему они не увидели? Одно должно было нам быть ясно. Бог не сокрыл от них то, что служило к их миру. Их ненависть, их лень, их лукавство – их зависть, их недолжное духовное состояние, их лично и их храма закрывало все то, что служило их миру. И они делали неправильные шаги. Но это о них. Братья и сестры, мы-то празднуем не потому, что они так сделали. Мы празднуем, потому что это имеет отношение к вам и ко мне. Скажите, братья и сестры, празднуй этот праздник. Знаете ли вы, знаю ли я, знаем ли мы, что служит нашему миру? Задайте себе вопрос, знаю ли я, что служит к моему лично миру? На вот этом фоне, что целая нация шла в пропасть, и Христос плакал об этой нации, об этом городе, тем не менее это не помешало Закхею узнать, что служит к его миру. И он сокрушился, он нашел Господа, преодолел препятствия, влез на дерево. Вопреки тому, что люди говорили, это неправильно. Вопреки тому, что они роптали, когда Господь пошел к ему дом. Он получил спасение. Вопреки тому, что никто не увидел, что служит миру, Закхей увидел. Братья и сестры, не важно, что делается вокруг. Не важно, что делается в мире. Не важно, что делают мои ближние, если они не видят, что служит к их миру. Каждый из нас сегодня имеет шанс знать, что служит нашему личному миру. Как это сделал Закхей? Знаете, первое – это здоровая оценка ситуации. Бог, создавший этот мир, Он его создал для себя, для своей славы. Он поместил нас в этот мир. Мы не участвовали в том, что появится в этом мире. Этот премудрый, всемогущий Бог создал этот прекрасный мир и поместил вас и меня чудесным образом в этот мир. И этот царь, этот творец, он говорит, что я создал это для определенной цели. Христос, Иисус Христос, как царь будущей вселенной, как царь нового царства, пришел на эту землю. Он показал наше свое отношение к вам и ко мне. Как бы мы ни относились к нему, он все равно будет царствовать. И если у нас нет должного отношения, когда откроется Царство Божье, мы можем оказаться не в том положении, которое им должно. И если Царство откроется, если Христос придет, а у нас нет должного отношения к этому царю, что пользы? Поэтому первое, хотя бы чисто по-человечески. Здравый смысл, все равно Господь будет царствовать. И нам лучше вовремя изменить свои отношения к царю будущего царства. Надо помнить, что мы ожидаем Царства Божьего, откровения Его. Братья и сестры, но царство, опять-таки, не для нас. Мы заблуждаемся, когда мы увлекаемся мыслью, что в церкви, в отношениях все обо мне, все о вас. Вас обидели. Вас не заметили, меня не заметили. Это не произошло. Не о вас дело, братья и сестры. Не обо мне дело. Царство откроется для Христа Иисуса. Мы служим для Христа Иисуса. Для Него откроется Царство. И наша задача оказаться в должном положении, чтобы мы заняли подобающее место в этом Царстве. 10 городов, 5 городов, я не знаю, сколько кому кто даст. Христос даст каждому из нас. Но от того, как мы служим, для Господа, во имя Его славы, зависит наше будущее. Вы должны понимать, что это не для нас, не о вас, не в ваших собственных амбициях и молитвах. Во Христе, Господе Иисусе Христе, Он придет как Царь, откроется Его Царство. И Он скажет, ты что сделал с моим даром, который я тебе дал? Что ты сделал своим временем? Что ты сделал своей жизнью? Что мы скажем, братья и сестры? Хорошо, если мы скажем, вот Господин, ты мне дал столько серебра, вот столько таланта, немного, но я в 10 раз прибыль принесло. Вот что я сделал. Я служил, как мог. Другой придет, скажет, ну немного я сумел, всего 5 раз увеличил то, что у меня было. Или вы думаете, мы придем, кто мы сидим и себе пришли, ушли все время. Нет, то не так, это не так. Не так собрание устроено, не так служители вели, не так хор пел, не так это было сделано. И мы ходим, приходим, ходим, уходим. Проходит время, а чего ты не служишь, брат, сестра? Почему, где твоя активная часть? Есть масса причин. И вы слышали эти причины. Вы знаете, какие мы причины сами приносим, когда мы чего-то не делаем. Но когда придет царь, он знает истину причин. Он позовет, иди сюда. Что ты сделал своим временем? Что ты сделал своим талантом? Что ты сделал своим голосом, своим тем, что я тебе дал? Что произошло с тобой? Как ты вел себя? На что ты? И что мы ему скажем? Будем оправдываться? Это тот момент, когда мы поймем, что мы упустили время, когда нужно было обратить внимание, что служит нашему миру. Нашему миру служит то, что когда мы таланты, данные нам Богом, наше время, нашу жизнь воплощаем, употребляем во славу того, который будет царствовать. Это единственное, что служит нашему миру. Никакие извинения не будут приниматься в расчет. Может быть, когда-то не нравится, когда, наверное, проповедник имел в виду меня, что в моем сердце что-то не так. А, наверное, он имел в виду того или другого. Братья и сестры, поверьте, если Слово Божие касается, и в вашем храме, и в моем храме что-то не так лежит, и он разгоняет этих миновщиков, говорит, не должно быть в этом сердце твоем, но оно есть. Не возмущайтесь, братья и сестры. Не возмущайтесь проповедникам. Благодарите Господа, скажите, Господи, я понял, что служит моему миру. Я должен привести в состояние должное храм свой. В моем сердце, там, куда никто не может зайти, я знаю, что там происходит. Я знаю, какие вещи там проносятся. Я наведу, помоги мне навести порядок. Там будет святость, там будет чисто. Я пущу тебя, ты будешь в этом храме. Когда мы слышим это слово, Господи, помоги мне покаяться. Помоги мне сделать этот шаг. Не ждите. Это служит к вашему миру и к моему. Очищение внутреннего храма, когда слово касается, не ищите виноватых, кто имеется в виду. Думайте себе. что это очищение вашего моего храма. И это служит к вашему миру и моему, если мы вовремя обратим внимание на это. И это чистый храм. Это то средство, которое ведет нас к миру. Вы знаете, братья и сестры, этот праздник, который мы празднуем, мы в определенном смысле живем в период, когда Господь все еще въезжает на осле, а не на боевом коне. Он все еще проповедуется, как умерший за вас и за меня. Он все еще проповедуется, как тот, который царь, который знает наше и ваше и мое отношение к нему. Но он въезжает как царь, он хочет примириться, он въезжает на осле. Я не хочу с вами воевать, я хочу с вами примириться. Обратите внимание, какое-то время вы живете. Обратите внимание, что это служит к вашему миру. Пока проповедуется этот праздник, что Господь еще входит на этом осле, когда он еще как царь мира, еще есть прощение, еще есть время. Но если по первой притче есть рассуждение, что сделает царь, который вернется? Что он сделает? Будут избиты те, которые ненавидели. Каждый слуга получит по заслугам. Придет время, когда он же не будет на осле въезжать. А откровение говорит о том, который на коне белом въезжает. Будет время, когда он появится на белом коне, как царь, как Господь, который имеет всемогущество и власть. И рядом с ним станут те, которые вовремя заметили, что служит к их миру. Которые смогут стать рядом и сказать: Господи, вот я, вот моя семья, вот мое время, вот моя жизнь. Но пока мы можем смотреть на него, как въезжающего на этом осле, который еще хочет примириться. Но приближается это время, когда будет поздно. Вы знаете, когда Господь плакал над Иерусалимом, он был готов помочь Иерусалиму. Когда мы не видим, что служит к нашему миру, когда вы не видите, когда я не вижу, сердце Бога наполняется болью. Мы можем, почему его сердце наполняется болью? Неужели он не может что-то изменить в моем сердце? Я не знаю, как ответить на это. Но я знаю, что человеческим языком сказано, что каждый раз, когда мы слепы, когда мы глухи, когда мы не видим реальной помощи Божьей, сердце Бога наполняется болью. По-человечески Христос плачет о вас и во мне. И есть время обратить внимание. И суть, вы знаете, праздника. Я бы как бы сказал, в чем, собственно, суть праздника? Я думал об этом. И, наверное, суть праздника заключается в том, что хотя Господь знал, что храм нечистый, там менялы, там он сделает то-то и то-то, хотя он знал, что начальники народа ищут, как бы убить его, и хотя он знал, что в массе своей граждане ненавидят его, хотя он знал, что фарисеи из среды народа будут выкрикивать, и весь народ заразится этими криками и пойдет против Христа, хотя он знал, что его распнут, хотя он знает ваше и мое истинное отношение. Он знает, какие вы слабые, и какой я слабый. Но тем не менее, он торжественно въезжает на молодом осле в этот город, в нашу церковь, в вашу жизнь, в ваше сердце. Зная все это, он въезжает торжественно, понимая, что у вас есть шанс, и у меня есть шанс привести в порядок нашу жизнь, наше служение, наши отношения с Богом. Он понимает, и ради этого шанса он въезжает торжественно, несмотря на то, что его ждет дальше. И он знает, что если вы скажете «да», если вы примете его жертву, ему нужно будет умереть за вас, если вы согласитесь, если вы увидите, что служит его миру. Он готов на это, потому он въезжает торжественно. И в этом вникается суть этого праздника. И Иерусалиму Иисус говорит: «Вы не увидите меня больше, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне. Вы не увидите меня больше, доколе не воскликните от сердца: благословен грядущий во имя Господне». И я хочу закончить некоторым вопросом и наше рассуждение. Скажите, братья и сестры, как мы можем от сердца вскликнуть: благословен во имя грядущий во имя Господне, если мы его ненавидим, а если не ненавидим, у нас плохие отношения с ним? Как мы можем воскликнуть: благословен грядущий во имя Господне, если мы нерадиво и лениво служим ему тем, что у нас есть? У нас есть много извинений, почему мы не делаем то, что мы можем делать. Как мы можем воскликнуть? Как мы можем воскликнуть, когда мы лукавим? Нас спрашивают: а почему, брат? А вот потому. А почему? И есть люди, которые все время вопросы есть. И они оправдывают свои безделия и определенную позицию неправильную по отношению к церкви, к Богу, своим лукавством. А вот потому-то и потому-то. Можем ли мы воскликнуть от всего сердца: благословен грядущий во имя Господне? Можем ли мы воскликнуть от всего сердца: благословен грядущий во имя Господне, если мы не поняли разницу между царем, едущим на коне, и между царем, который все еще въезжает на осле, Если мы не поняли, что служит к миру нашему, если средства благодати, которые Господь дает вам и мне, мы не используем в своей личной жизни, можем ли мы воскликнуть «Благословен грядущий во имя Господне»? А если мы не можем воскликнуть, мы его не увидим. А если мы его не увидим, у нас нет будущности. Братья и сестры, давайте будем использовать этот праздник. Праздник того, чтобы вспомнить, подумать о своем отношении, о своем служении. И о том, можем ли мы от всего сердца сегодня воскликнуть «Благословен грядущий во имя Господне!» И дух и невеста говорит «Гряди!» Можем ли сказать от всего сердца «Господи, гряди сейчас!» В данную минуту. Что удерживает? Если есть какое-то сомнение, значит, это надо привести. Должное отношение с Богом. Сейчас. Сейчас в этой молитве. Ему слава за слово Его, за любовь Его, за мужество Его, за то, что Он знает вас и меня. В то же самое время приближает торжественно для спасения вашего и моего. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!